Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Украинская гривна становится темой для новостных выпусков не только на самой Украине. Практически на всем постсоветском пространстве за колебаниями украинской валюты следят с неизменным интересом, пытаясь понять, будет ли судьба, например, российского рубля такой же незавидной, как судьба украинской гривны. Удастся ли украинскому руководству остановить стремительное, молниеносное и разоряющее граждан этой страны падение национальной валюты? И каковы его механизмы? Насколько они связаны с тем мировым экономическим кризисом, который уже захлестывает и Украину, и Россию, и другие бывшие советские республики? Или все же это некая проблема для внутреннего пользования, помогающая на фоне кризиса наживаться определенным финансовым структурам? Вот обо всем этом мы поговорим с нашим гостем сегодня в киевской студии Радио Свобода, член Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины Виктор Лисицкий. Здравствуйте, Виктор Иванович.
Добрый вечер.
Ну и кроме того, я хотел бы сказать, что мой собеседник работал в Национальном банке Украины.
Да.
Руководил группой советников председателя, да, Национального банка Виктора Ющенко, между
так
прочим,
точно,
который считается очень успешным руководителем этого финансового учреждения и был министром Кабинета министров Украины. Так что, может быть, сможет, по крайней мере, сказать, если не то, что происходит сейчас, то каковы корни вот этого вот, я бы сказал, не самого приятного явления. Не самого приятного, я подчеркну, не только для украинцев, потому что вот евро, вы знаете, оно уже 40 рублей за доллар в обменных пунктах, и это тоже не шутка. И хотя в российском центральном банке говорят о том, что будет плавная девальвация рубля, но ведь в украинском национальном банке тоже говорили о некой плавной, спокойной девальвации гривны, и вдруг все сорвалось с катушек. Вот почему?
Вы знаете, есть несколько причин. И я сразу хочу сказать, что мировой финансовый кризис к тому, что происходит с гривней в Украине, имеет отношение весьма отдаленное. Потому что, если взять даже по хронологии, то ошибки в курсовой политике Национальным банком были сделаны еще в марте 2005 года, после оранжевой революции, когда вдруг, как говорят украинцы, раптом тащи зенатика, вдруг неожиданно, без всяких объяснений, курс гривни укрепили где-то копеек на 25. Почему было, скажем, 5.35, стало 5.05? Почему никаких внятных объяснений до этого времени общество не имеет? А я считаю, что в особенности для украинцев курс гривни, курсовая политика есть особенно важна. Ну, я думаю, что обычные американцы, не из штата Делавар или там, предположим, из Нью-Мексико, мало интересуются курсом доллара к евро. Но для украинцев, которые, вообще-то говоря, поднимались в условиях сильно долларизованной экономики, и доллары по-прежнему находятся в неявном, в безналичном даже хождении и в наличном хождении, в Украине курс гривни к доллару, конечно, имеет большое значение. И то, что долгое время этот был курс стабильным, почти стабильным, менялся, скажем так, без особых рывков, но это как-то вселяло в душу украинцев такую определенную уверенность. Я, вы знаете, даже вот так утрированно, с нескольким утрированием говорю, что вообще есть у Украины? Что Украина создала свое от начала и до конца? Банковская система и гривня. И курс гривни.
Больше ничего нет.
Ну, а смотрите, что горно-металлургический комплекс, это еще при Екатерине II, Александре I, II, это 18-19 век было заложено. Судостроение то же самое. И так далее, и так далее. Шахты в Донбассе начали строиться в основном 18 век. Все остальное, это, как говорится, наследие Советского Союза. А вот банковская система, она действительно, это наша. Потому что то, что осталось украинцам от Советского Союза, это не было банковской системой, была такая, знаете, весьма бюрократизированная, значит, сеть учреждений со совершенно отсталой, совершенно, значит, примитивными технологиями проведения расчетов и так далее, и так далее. И вот тут тебе, на тебе, вдруг с этим курсом национальной валюты весной 2005 года. Люди, которые бы вроде бы должны были поступать очень разумно, сдержанно и достаточно открыто, они делают вот молча такое серьезное укрепление. Вы знаете, в таких случаях, когда нет объяснений, у людей часто, люди начинают часто руководствоваться известным латинским изречением «Quo prodest». Кому выгодно? Вот кому? А выгодно? Ну, это было выгодно для... Это сделали для того, чтобы показать нашим восточным олигархам, они в основном-то на востоке, на юго-востоке точнее, показать восточным олигархам, кто в доме хозяин. Потому что львиная доля экспорту идет как раз через них, с их предприятий. Это хотели показать, что вот смотрите, значит...
Если гривна укрепляется, они теряют деньги.
Ну, конечно. Они потеряли выручку, и это... А учитывая, что большинство из них поддерживало противоположную политическую силу, в основном они поддерживали партию регионов, или прямо и явно, или неявно, но все-таки поддерживали, то, конечно, вот такой было, можно было сделать вывод. Теперь в начале лета этого года, точнее, даже в мае, вдруг Национальный банк опять укрепляет гривню, опять это копеек на 20. Причем рыночный курс складывается копеек на 20 крепче, чем
Национальный банк.
И Национальный банк как ничтоже сумнявшийся. Никаких объяснений, ни почему, никакого разъяснения. Вот мы так сделали и все. И в этой связи то, что начало потом происходить осенью, это, конечно, вызвало просто шок. Укрепляли гривню, вдруг оказалось, что пошли не тем путем. Образно выражая, собирались из Москвы поехать в Нижний Новгород, потом оказалось, что поехали в Балагое и дальше в Питер. Ах, не туда. И какие могут быть отношения украинцев, которые 50% кредитов получили в валюте по курсу близкому к 5.
А теперь должны это выплачивать по курсу близкому к 10. А зарплату же... получают в гривнах.
А зарплату...
А ее не индексируют.
Только некоторые из них, очень небольшая часть, которые работают, скажем, в американских и других компаниях, получают, предположим, в долларах, переводят в гривню, получают в гривню. То есть они на этом деле как бы выиграли. Но этих людей совсем немного. Но я знаю, что есть. Да, действительно. И вот у меня были несколько разговоров с банками, особенно вот те вот middle office, то есть директора филиалов, которые, как говорится, поближе к клиентам, у них настроение достаточно такой пасмурный. Ну, хотя они не потеряли оптимизма, все. Ну, вот разговор примерно такой. Вот там полтора месяца назад у меня было забранных за не возврат кредитов автомашин было 6. То есть вот за 6 машин и платили люди кредиты, и вот их собрало, стоит на площадке возле банка. А сейчас, говорит, вы знаете, уже там 32. Причем часть из них люди просто бросили. Им сказали, а ну отдавай машину, ты же не платишь под кредит. В ответ слышит примерно следующее. Я не смогу возвращать этот кредит. Вот. Забирайте машину и горите в осенним пламенем. И я имею возможность смотреть российское телевидение, вот особенно, скажем, РБК, и особенно Вести. Ну, Вести, они же круглосуточно идут, очень интересная такая, динамичная. Полезно смотреть. Ну, в России-то действуют же вожди совершенно по-другому. По-другому. Там и сегодня Путин чего-то совершенно точно говорил в набережных Челнах, и перед этим. Я понимаю прекрасно, что не все, наверное, получится из того, что говорит Медведев, Путин, Кудрин, Игнатьев. Но есть простые, понятные всему обществу сигналы, которые не могут не действовать успокаивающе.
Гость нашей сегодняшней программы, «Время гостей», член Совета предпринимателей при Кабинете министра Украины Виктор Лисицкий. Но, тем не менее, надо понять, что в России тоже люди могут перестать возвращать кредиты, потому что их увольняют, потому что тоже курс колеблется, потому что тоже есть долларовые кредиты. Просто там этот процесс... Почему мы, кстати, говорим об украинских процессах, как возможном таком будущем зеркале российских? Потому что, в конце концов, те процессы с невозвратами и так далее, которые происходят здесь, могут завтра достать Россию. Пока что Россия — это страна с большим золотовалютным запасом. У Национального банка Украины таких возможностей не было изначально.
Вы знаете, я думаю, что не достанут Россию. Есть, по крайней мере, две группы причин. И, честно говоря, я просто очень не хочу, чтобы достали Россию. Потому что, скажем, ну так, образно выражаясь, украинскому буржуазному национализму крайне необходима богатая и быстро развивающаяся Россия. Потому что нам тогда будет, мы тогда будем спокойнее себя и лучше чувствовать. Я думаю, что в России это не произойдет. И не только потому, что там золотовалютные запасы, а в первую очередь тем, что руководство каждый день, по несколько раз на день, демонстрирует свое понимание происходящего, и еще раз говорю, дает обществу, дает россиянам совершенно четкие и понятные сигналы. Я понимаю, что не все может быть получиться, но само по себе. Просто люди видят, что этим вопросом, как говорится, очень серьезно занимаются вожди, руководители. У нас же вы видите, что у нас происходит. Стельмах вообще несколько недель молчал, как рыба об лед. Вот. Потом, значит, вдруг что-то скажет, совершенно короткое, фрагментарное, не дающее оценку общей ситуации. А потом за все эти вот фокусы, что были с курсом гривни после 2005 года, ну и к нему, естественно, мало доверия. Мало доверия. А тут еще история с Проминвестбанком. Ведь Проминвестбанк громили несколько недель подряд. И в этой связи у любого украинца возникает вопрос. А Министерство внутренних дел тут есть? У него что нет? Элементарной сети осведомителей, которые есть у каждой спецслужбы, у самых демократических странах тоже. Они что, Национальный банк не знал, что происходит с Проминвестом? Это же не в одночасье, это же не час, не за два случилось. Ну вот. И, конечно же, люди, увидевши, что упал такой большой банк, что вот ним, ну, всякие пошли ограничения по работе с ним, они начали просто беспокоиться.
Вот. Вкладчики других банков уже получили.
Вкладчики других банков. И еще раз, у нас же наличный валютный рынок большой. Большой. Трудно сказать, какой, но я думаю, что это, ну, наверное, несколько десятков миллиардов долларов. Для Украины это колоссальная сумма. И поэтому поведение людей на наличном рынке, на рынке наличной валюты, оно серьезно влияет и на общую курсовую ситуацию. Если вдруг украинцы в ноябре месяце, вы это знаете, купили три раза больше наличной валюты, чем продали, и разница составляет 2,3 миллиарда долларов. Для нас это колоссальная сумма. Ну, вот у нас всего-то все запасы 32 миллиарда. То есть это 2,3, это, грубо говоря, там процентов 7 от 32. Это колоссальная сумма за один месяц. То, конечно же, не мог не пойти вслед за этим наличным курсом и безналичный курс. Вот. И те меры, которые сейчас вот провозглашаются, они, вообще-то говоря, на мой взгляд, достаточно логичны, но пока что они в основном на словах. Документов-то серьезных не вышло. Вчера Пинзеник Виктор Михайлович дал очень правильный сигнал, я считаю. Ну, по тому, что вот сегодня будет курс такой, какой будет вчера курс, какой будет в пятницу, вот, и по каким курсам будет выходить. И это, мне кажется, что это очень сильно повлияло на успокоение ситуации. Я хочу сказать, что Польша в середине 90-х годов, несколько лет подряд, была вот примерно такая же политика. Они, у них была политика, значит, не плавающего курса, а crawling peg, сползающего курса. И все поляки за много месяцев вперед знали, сколько будет злотых за доллар. И это очень сильно поддержало экспорт и развитие промышленности. И сейчас мы имеем с поляками колоссальное негативное сальдо товарам. Колоссально. А лишь 6 назад у нас был небольшой плюс. А в этом году 1,2 миллиарда дырка. Понимаете, вот как сработали поляки. Виталий, и вы здесь бываете в магазинах, вы видите, ну, скажем, детские игрушки. Или китайские, или польские. Другое еще много то, что в быту есть. Китайская, польская, китайская, польская. Вот. А 5-6 лет назад не было же такого количества польских товаров?
Это безусловно, да. Но вот интересно другое. Опять-таки, вот к вопросу, кому выгодно. Вот сейчас пытаются найти ответственных. Вы вот говорили о представителе Нацбанка, о том, что он неверно действовал. А премьер-министр Юлия Тимошенко, она вообще прямой обвиняет президента. Говорит, что это он вообще виновник вот всего этого обрушения гривны. И вот он хотел такую вот ситуацию создать специально, чтобы помочь каким-то аффилированным с собой бизнесменам и банкирам. И так далее. Это уже обвинения прозвучали. Общество их слышит. Они вряд ли могут оздоровить обстановку.
Я с вами совершенно согласен. Общество слышит. Но вы знаете, если по какому-нибудь сложному, остро интересующему общество вопросу, по какому-то сложному, непонятному и такому, ну, очень тревожному явлению, ничего не говорится, то обязательно найдется свой пророк и свой комментатор. И в данном случае Юлия Владимировна, которой сейчас достаточно сложно работать, это тут нет вопроса, потому что, кстати говоря, ведь в первую очередь, укрепление доллара, то есть падение гривни, в первую очередь на себе почувствует, конечно же, кабинет министров. Потому что у него сейчас начнет разваливаться бюджет. Там, ну, очень много вопросов возникает, мне честно, они узкопрофессиональные, мне не хотелось бы даже заурушать. И, конечно, если бы не Юлия Владимировна выступила, нашлись бы там 1000 других комментаторов, которые сказали бы примерно то же самое в адрес президента, ну, или я не знаю кого, или в адрес Петра Порошенко, который возглавляет Совет Национального банка. Нашлось бы. Это всегда так. Я не, это вот вы как журналист прекрасный, вы понимаете, прекрасно понимаете, что... Но это, вообще-то говоря, проигрыш не то, что в информационной войне, но в информационном сражении. В сражении за умы, за мнение.
А что толку сражаться за умы, когда у людей не будет денег? Вот люди приходят, реально видят, как тает их зарплата, да? Каждый день. И, может быть, и они в этом вряд ли будут обвинять часть власти, что президент плохой, премьер-министр хороший. Они будут обвинять всю власть в общем обнищании.
Будут обвинять всю власть в общем обнищании, понятно. Но, вы знаете, я бы не торопился с такими оценками. В этих оценках, как показывает жизнь, часто бывает очень много эмоций. Вот, вы знаете, например, я на Радио Свобода каким видом транспорта добирался? Вот угадайте.
Метро ездили?
Совершенно верно. У меня есть прекрасная машина, но я сказал водителю, знаешь что, друг дорогой, я уж доберусь без тебя метро, потому что это надежно, быстрее и проще.
То есть нельзя ездить.
Количество автомашин на улицах Киева в результате Киева не уменьшилось. Вот. Ну, конечно, произошли остановка там строительства, но в строительстве там проблемы начались задолго до кризиса, и связано там было несколько другими причинами. Давайте, если взять, предположим, статистику 10, первых 10 месяцев по доходам населения и исключить из общей суммы доходов социальные трансферты, то есть то, что пенсии, там пособия, то, что выплачивается из бюджета, взять только то, что зарабатывается, то есть это заработная плата и доходы малого бизнеса, то вы знаете, пока что по этой статистике, даже взять если только один октябрь, по этой статистике незаметно каких-то серьезных улучшений. Незаметно. Ну и хочу я вам еще сказать такую вещь, Виталий. Знаете, как-то вот люди привыкли, что у нас уже лет 7-8 высокими темпами растет заработная плата, то есть заработки. Не только номинально, но и реально. И можно купить машины, там, может, не слишком дорогие, но и дорогие. Можно купить машины, можно купить не очень дорогую квартиру тем людям, которые 5 лет назад вообще и думать об этом не могли. И вот такой быстрый рост, конечно же, ну, вполне логично, что должен быть какой-то период передыха, оценки ситуации, выработки новых механизмов и подходов. Вот если вы меня пригласите, предположим, где-нибудь в феврале месяце, мы с вами внимательно рассмотрим статистику 2008 года.
Надо дожить до февраля.
Да ну, доживем, ну что вы.
Вот, чтобы...
Вы тоже пережили плановый социализм. Что вам этот финансовый кризис глобальный?
А вы знаете, мы будем переживать финансовый глобальный кризис вместе с людьми, большая часть из которых не переживала планового социализма. И это самая главная проблема нынешнего кризиса. Что уже выросли целые поколения и в России, и на Украине, людей, которые думают, что так оно и должно быть.
Да.
И условно говоря, что вы, когда вы говорили в этом благосостоянии, о том, что деньги вот эти вот берутся из воздуха. Они даже не представляют себе, что деньги могут там в два раза уменьшиться, да, вот в собственном кармане. И теперь что с ними, как говорится, делать? Кстати говоря, вот об уменьшении денег в собственном кармане. Покупательная способность гривны ведь не так уменьшилась, как упал ее курс. Вот это тоже такой интересный феномен. Инфляция не... растет таким быстрым темпом. Да, значит, конечно. Получается, что очень многие товары дешевеют. Это тоже вопрос, кому это выгодно.
Ну, дешевеют, да, действительно, что меня радует, что, скажем, заметно подешевело мясо и другие такие товары, скажем, питание, которые составляют фундамент здоровья, особенно для молодежи. Ну, скажем, для людей солидных, уже пожилых, мясо это так только. А для молодежи, конечно, нужно есть побольше мяса, молока, там, фруктов, овощей. Вот. И понятно, что там, конечно, динамика сейчас, ну, такая, можно говорить, приятная. Вот. Ну, кому это выгодно? Это просто естественная динамика. Конечно, то есть, естественно, сложилось это, сложилось, в первую очередь, под влиянием того, что у нас все-таки неплохой урожай. Хотя при всех там, значит, победных реляциях, он миллиардов на, вернее, миллионов на тонн меньше, миллионов на шесть тонн меньше, чем было собрано при советской власти, по-моему, в 89-м или 90-м году. Тогда было 52 миллиона тонн. Вот. Меньше. Во-первых, неплохой урожай. Потом, значит, из-за общего кризиса цены на зерно упали, и поэтому сейчас не очень торгуют зерном на внешних рынках. Ну и создался такой подпор. Да, и, кстати говоря, Юлия Владимировна, нужно дать должное, она целый ряд наметила по подъему и животноводства, и зернового рынка. И, значит, там еще смежных подотраслей сельского хозяйства. Они, конечно, может быть, не полностью, может, где-то через, как говорится, через пень на колоду, но все-таки выполняются и дают свой положительный результат. Вот. А тут хуже другое. Вот. Вы знаете, если посмотришь статистику розничных продаж, то, конечно, особенно неприятно видеть то, что фактически объем розничных продаж, по крайней мере, резко замедлил темпы роста. А если взять ресторанный бизнес, то там, все, что относится к нему, то там наблюдается заметное снижение. Почему неприятно это видеть? Потому что вы правильно говорите, что покупательная способность населения наших украинцев, она, конечно же, не снизилась радикально в целом. А вот люди просто, будем говорить, испугались, не идут в рестораны, меньше покупают. И, соответственно, это отражается... Мы живем в экономике потребления. И, соответственно, сокращение потребления наших украинцев, она имеет негативный результат и для экономики в целом, и в том числе, предположим, для агропромышленного комплекса, и для этих товарных сетей, вернее, торговых сетей колоссальных. Там же тоже работают, наверное, уже сотни тысяч, в основном, молодых людей. Вот они сейчас оказались в ситуации, когда...
Их могут сокращать.
Их сокращать, уменьшать зарплату, это совершенно понятно.
Но, с другой стороны, понятно, что люди не хотят сейчас столько тратить на потребление, потому что они совершенно не уверены, да, какой будет их работа и какой будет их зарплата, что самое главное в будущем. Вот, допустим, они имели какие-то гривневые сбережения. Вот они их перевели в доллары, условно говоря, и отложили на черный день. И ждут, как будет развиваться ситуация. Потому что если человека через 2 месяца уволят, а если даже не уволят, то будут продолжать ему платить его, я не знаю, условную цифру назовем, 10 тысяч гривен.
А вдруг или заболел.
Да.
Вдруг нужно платить.
Только это будет меньшая сумма реально, чем та, которую он мог себе позволить с точки зрения покупок, то понятно, что человек больше в магазины такому количеству покупок не делает, что-то откладывает на будущее, вот кредиты не может брать, потому что ему их не дают.
И возвращать.
И возвращать, да.
И, естественно... потом за счет чего тогда платить проценты по депозиту?
Ну и как он тогда пойдет обедать в ресторан? Он лучше поест себе, сварить себе картошки, поест дома.
Поест дома, да. Ну, вот пока что, к сожалению, еще такая ситуация, такая неопределенность, и вы это правильно говорите. Но я думаю, те вот меры, которые собираются предпринять, и уже предпринимает Национальный банк и правительство, они позволят переломить тенденцию в курсообразовании, значит, к лучшему, то есть гривня начнет укрепляться, люди в значительной степени успокоятся. А дальше, вообще-то говоря, очень много зависит от правительства. Потому что именно правительство, в конце концов, должно обеспечить серьезное усовершенствование производства и условий ведения бизнеса. И, значит, я не хочу сказать, что там должен быть переворот, но какие-то несколько там мощных сдвигов должны, серьезно оздоровить обстановку, настроение людей. Ведь как нас учили классики? Экономика – это отношение людей по поводу производства, распределения, потребления материальных благ.
Продолжим беседу с Виктором Лисицким сразу после краткого выпуска новостей на Радио Свобода. А сейчас я хочу только вам напомнить, уважаемые слушатели, что сегодня в 22 часа Ирина Лагунина проведет аналитический радиожурнал «Время и мир» с повтором в 1:00 ночи в субботу, в 3:00 дня в понедельник по московскому времени. Темы этого журнала. Экстрадиция россиянина из Испании. Почему протестуют правозащитники? Фрост против Никсона. Кинодрама и реальная история. Итоги разговоров о том, как бороться с потеплением климата. И наука. Почему ширятся ряды лжепсихологов?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по факту гибели российских граждан в автокатастрофе в Израиле. В Петербурге началось опознание тел 24 погибших, которые вчера были доставлены самолетом МЧС на родину. В Нижнем Новгороде более 2000 работников Горьковского автомобильного завода провели митинг в поддержку отечественного автопрома. Госдума России одобрила в пятницу в первом чтении отмену законодательной нормы об избирательном залоге на федеральных парламентских выборах. Свердловский областной суд приговорил 17-летнего скинхеда, обвиняемого в убийстве иностранца, к 9 годам лишения свободы. Дело в отношении остальных 3 участников нападения выделено в отдельное производство. В Казахстане президент России Дмитрий Медведев принял участие в неформальной встрече с главами государств на постсоветском пространстве. Обсуждались меры по преодолению мирового финансового кризиса. В Брюсселе возобновились контакты на высоком уровне между НАТО и Россией. Генеральный секретарь Союза Ябдехов-Схефер и представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин встретились на неофициальном обеде. В пятницу утром истек срок соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Через час после официального прекращения перемирия из сектора Газа на территории Израиля были выпущены 3 ракеты. Затем были обстреляны жители приграничного кибуца. Никто не пострадал. Правительство США предоставит автомобильным компаниям General Motors и Chrysler 3-летний кредит в размере около 13,5 миллиардов долларов, чтобы предотвратить их банкротство. Международный валютный фонд выделит Латвии около 3 миллиардов долларов.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Мы беседуем сегодня с членом Совета предпринимателей при кабинете министра Украины Виктором Лисицким о том, что происходит с украинской валютой, с гривной в нынешней ситуации. 8 800 222 12, это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Звоните, задавайте свои вопросы гостю, уважаемые слушатели. Напомню, что звонок этот бесплатный для всех регионов Российской Федерации. Есть, кстати, еще и тень России в этой истории с гривной, потому что считается, что такое влияние на курс еще оказал тот огромный долг, который «Нефтегаз Украины» имеет перед «Газпромом». И для того, чтобы эти деньги выплатить, нужно было закупить огромное количество долларов на рынке, таким образом продать гривны. И вот эта операция тоже привела к скачку.
Вы знаете, это вот все разговоры из категории, как говорят украинцы, казали, балакали, сели и заплакали. Говорили, рассказывали, сели и поплакали. Вот. Потому что на самом деле никакой открытой полной информации, комплекса информации по отношениям Украины и России в газовых вопросах
не существует, да?
Ну, нету, конечно. Ну, существует куча разных мнений. То Росукрэнерго очень плохое, потому что оно много задолжало России, и теперь россияне обвиняют Украину в том, что украинцы плохие и так далее. Или совершенно противоположные разговоры. Я вам хочу сказать, что по таким вопросам, да, тут, конечно, есть вопросы коммерческой тайны. Но учитывая особую значимость газовых отношений Украины и России, учитывая, что через Украину проходит в Европу 120-130 миллиардов кубометров газа каждый год, это громадное число, громадный объем, конечно же, здесь вопрос коммерческой тайны должен быть отодвинут, здесь должно быть все просто, понятно, так, чтобы, как говорится, любой человек, достаточно грамотно интересующийся этим вопросом, просто понимал, что происходит. Этого, к сожалению, нету. И меня страшно, Виталий, меня это страшно удивляет, потому что люди, которые 4 года назад на Майдане пришли к власти, пришли благодаря открытости и, скажем так, благодаря тому, что они умело обращались к широким слоям украинцев, сумели их убедить, поднять, повести за собой и так далее, сейчас они от этих украинцев закрываются, но в таком... Ну, в важном вопросе, значит, но не в каком-то там вопросе, я не знаю, это же не знание радиочастот, по которым управляются ракеты баллистические, которые, это понятно, что с данной особой важности. Это же не данные о размещении там ядерного оружия или чего-то еще такое, да. Это вещи, которые должны быть широко известны украинцам и россиянам, кстати говоря. Ну, у россиян одно представление, у наших другое представление, но у нас оно, к сожалению, весьма некомплексное, то есть оно какое-то там кусками. Вот. И информация, которая идет из власти по вопросам, значит, взаиморасчетов с Россией по газу, она, конечно, как говорится, строкастая. То есть она очень разноречивая и противоречивая часто.
Валентин из Рязани. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте.
Добрый день. Вечер, виноват.
Вы знаете, я думаю, что все-таки вы ездите на метро, потому что экономите на бензине.
Нет.
Это все.
Вы знаете, на метро. У вас просто в Рязани, Валентин, нет метро. Вы завидуете господину Лисицкому.
Да, и тут еще один такой момент. Я пенсионер, поэтому я на метро езжу бесплатно уже несколько дней. Ну, это шутка, конечно, да.
Понятно. Но меня больше всего поразило вот то, что вы сказали, что отрицательный баланс у вас.
Торговли с товарами?
Причем колоссальный.
Колоссальный. Так, Валентин, да. Дорогенький, дело да. В том, что у нас действительно долгое время, года до 2003-2004, был положительный баланс в торговле товарами да. Со всем миром. И Польша тоже, по-моему, последнее положительное число было 76 или 46 миллионов долларов, то есть в нашу пользу. Потом поляки-то за все эти времена... Они не столько говорили, сколько они серьезно реформировались. У них была разумная валютная политика. У них были специальные средства, специальные законодательные правила, которые очень сильно поддержали обновление производства. Я просто с поляками, ну, лет на 7-8 очень тесно сотрудничал, когда и в Нацбанке были, после Национального банка. И, конечно же, это не могло не дать своего результата. Ни через год, ни через два, ну, пусть дальше через лет. И вот оно дало. Так у нас не только с поляками, у нас практически со всеми...
Пусть скажет.
Вот я хотел сказать, что, видимо, все-таки вот из этого исходя, что нас-то с вами связывают намного больше такие коренные, глубинные моменты, которые трудно очень выдавить. И выдавливать это надо, знаете, как было сказано, по капле выдавливать из себя раба, так же и нужно выдавливать из себя советскую власть.
Спасибо. Советскую экономику.
Советскую экономику это правильно ударить. Но нас очень много здесь связывает. И я вам хочу сказать, что... Ну, я вот себе, например, не могу представить, что какие-нибудь крупнейшие там транснациональные корпорации, там, ну, американские, еще какие-нибудь, я не знаю, вложат, скажем, в развитие транспортной инфраструктуры Украины значительные средства. Речь идет, конечно, о сотнях миллиардов долларов. Я себе не могу представить этого случая. И, конечно, в первую очередь, потому что как бы им вроде не очень понятно, зачем это им надо. А в то время как украинцам, в первую очередь, и россиянам понятно, что здесь можно очень хорошо зарабатывать деньги, то есть, ну, в общем, преобразить и Украину, и преобразить, вообще-то говоря, отношения Украины с Россией, скажем, ну, по крайней мере, вот в вопросах транспорта, вот. Ну и кроме того, так сказать, будем откровенны, я более чем уверен, что никакой крупный или особенно крупный западный бизнесмен с большим проектом никогда не придет в Украину, хотя бы потому, что они просто боятся Россию. Они понимают, что Россия будет делать все для того, чтобы, скажем, условия ее отношения с Украиной в конечном счете были бы такими, чтобы украинцы были страшно заинтересованы на всех уровнях сотрудничать с россиянами. И дело даже не в том, что там у кого есть сколько ракет там, или подводных лодок и так далее, и так далее. Но они это прекрасно понимают. И последнее телодвижение и НАТО, и там, и всех этих европейских вождей, они показывают, что они так, так сказать, ну, молча дают понять, что ну, они понимают, что Россия должна иметь какой-то здесь своеобразный моральный приоритет.
Николай из Тулы. Здравствуйте, Николай.
Да. Добрый вечер.
Добрый.
У меня вопрос к гостю Виталия. Хотелось бы узнать, какие экспортные пошлины существуют на Украине на продовольственные промышленные товары, потому что в России они заоблачные. И если бы были нормальные пошлины, то в России, я думаю, отрицательное сальдо было со всеми бы странами.
Вы знаете что, я, честно говоря, не анализировал эти пошлины. Почему? Потому что мы же вступили в СОТ, и когда вступали в СОТ, там все эти экспортные пошлины...
Ой, ВТО.
Ну, Световая организация
торговли.
Во Всемирную торговую организацию, это у меня украинский язык постоянно рядом со мной, и во мне. Вот. Мы вступили в ВТО, и поэтому все и экспортные пошлины, и импортные пошлины у нас, конечно же, вписаны в те границы, которые существуют в ВТО, и, естественно, что они ниже, чем в России. Но я вам хочу сказать, Николай, вот что. Когда-то Кудрин сказал очень интересную вещь, и потом... нет, не Кудрин, виноват, Фадеев. А потом была еще была встреча Фадеева с Тимошенко, и потом Путин как бы передавал, то есть ретранслировал этот разговор Фадеева с Тимошенко. Там была речь о создании зернового ОПЕКа. Конечно, если взять, предположим, Украину, плюс Центральную Черноземную область, плюс Кубань, то и, будем говорить, сделать общий знаменатель использования этих колоссального этого дара Божьего. Я даже, вы знаете, у меня язык даже не поворачивается, называется даром природы. Это просто дар Божий, что нашим предкам вот это досталось, и мы здесь живем. Если, конечно, дать ему лад, современные технологии в сельское хозяйство там притянуть, сделать соответствующее капиталовложение, то, ну, полмира, может быть, мы не прокормим, но очень сильно влиять на рынок продовольствия мы сумеем. А ведь вы понимаете, какая вещь? Ведь возможность производства большого количества относительно дешевого и высококачественного продовольствия для нас имеет вообще, ну, практически фундаментальное значение. Почему? Потому что это значит, это улучшение условий воспроизводства нашей рабочей силы. Наши люди будут лучше питаться за меньшие деньги. Они просто будут уметь лучше работать, они будут лучше готовы к жизни. Конечно, я понимаю, что может к этому надо идти лет 10 или 20, но все равно, я думаю, так оно и будет.
Если говорить о том, что может произойти вот в ближайшее время, ведь о российских инвестициях в украинскую экономику, на сегодня в России не та ситуация, что в принципе она могла инвестировать в чью-либо экономику. Россия сейчас находится вот в ситуации ожидания того, что будет с ее резервами в связи с колебаниями нефтяного курса. И, кстати говоря, это и на Украине отражается, как на транзитной стране. Потому что если будет понижаться, условно говоря, необходимость иметь... получать европейцам столько российского газа, сколько они закупали до этого времени, то и меньше его количество будет идти через украинские трубы, меньше будет оплата за транзит, лучше будет позиция России на переговорах с Украиной по транзиту. Тут есть масса разных по транзиту и по поставкам Украине газа. Тут есть масса вот таких вот новых, совершенно непонятных даже проблем, кризисных проблем, которые тоже обе страны должны пережить.
Да, конечно. Я думаю, что в ближайшие несколько месяцев уж точно нужно просто как говорится, набраться терпения, действовать хладнокровно, без паники. И вообще-то говоря, искать новые возможности роста. А вообще, давайте так, оглянемся, ну, мы уже тут прожили достаточно большой период времени, вообще-то общество развивается через кризис. Вот время от времени, то ли в Индонезии, то ли в Америке.
Общество, да, а люди нет.
Да не может быть. Еще я что хотел, Николаю, что хотел сказать. Дело в том, что я не предполагаю, что, предположим, вот, скажем, российские серьезные проекты будут осуществляться, предположим, за счет государственного бюджета России. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Государство и украинское, и российское должны вложить, предположим, в виде прямых денег, в виде кэша, в виде живых денег, совсем относительно небольшие суммы. Ну, там 15-20%. Все остальное – привлечение приватного капитала. Я более чем уверен, что если наши бизнесмены, и не только бизнесмены, там какие-то крупные и помельче, если они увидят, что это реальное дело, если они увидят, что государство поддерживает, что оно ответственно относится к этому, то здесь, конечно, возникнет кумулятивный эффект, и деньги придут.
Валерий из Москвы. Угу. Здрасте.
Вас,
добрый вечер.
Господа. Да. То, что ваш гость Виталий пропел осанну господину Путину и его руководящей команде в России, это вообще вещь удивительная, потому что ни один уважающий себя местный аналитик ничего подобного просто не говорит. Наоборот, говорят о своекорыстной политике правительства Путина в условиях, значит, теперешнего кризиса, когда деньги отдаются друзьям и затем утекают и не попадают к тем предприятиям, которые на самом деле были совершенно лишены финансовой крови, и поэтому экономика в России затухает.
Это первая проблема. Что вы хотите, чтобы я сделал, Валерий, с гостем? Я думаю, что он ведь на самом деле не осанну пропел, а он просто попытался сравнить российско-украинскую логику, понимаете? Это вот...
Информационную политику.
Это ведь как, если вы находитесь в неком сумасшедшем доме в разных палатах. Понимаете, если вам в одной палате не вылили ушат холодной воды на голову, то это не означает, что вы не находитесь среди пациентов. Просто вам так в данном случае повезло, да? Если вы понимаете мою логику. Я не хотел вовсе сравнивать Россию и Украину, тем более руководство с пациентами, скорее, наверное, с врачами. Но вот тем не менее.
Валерий, вы знаете, я, вообще-то говоря, стараюсь достаточно упорно смотреть российские каналы. В первую очередь я говорил, уже, кажется, РБК. Потом, значит, Вести, они очень динамичные. Меня, да, ну и, конечно, НТВ. НТВ – это вне конкуренции. Вот. Меня интересует, прежде всего, скажем так, видеть те процессы, которые происходят в Украине, глазами, вернее, видеть те процессы, происходящие в России, глазами российской прессы. Потому что я вам хочу сказать по большому секрету, что у меня, вообще-то говоря, полсемьи живет в Москве. И при советской власти я в Москве проработал, ну, в виде командировок, ну, очень много времени. И до сих пор у меня, по-моему, там друзей больше, чем в Киеве. Вот. И, то есть, мы знаем и другую сторону. Но я вам хочу сказать, что все-таки очень важно, что вожди говорят народу. А насколько они правдивы, ну, это, знаете, Господь им судья. Господь им судья. Их, если они не правдивы, если они обманывают, их это настигнет.
по-моему, их настигнет не Господь. Потому что когда человек дает какие-то социальные гарантии, будет, например, министр России или премьер-министр Украины, а потом эти социальные гарантии не выполняются, потому что нет денег, то совершенно не надо ждать Господа. Можно обойтись своими ресурсами.
Может быть.
Это действительно очень серьезная проблема для тех людей, которые привыкли давать социальные гарантии населению. И сейчас находится в очень непростой ситуации к выполнению этих социальных гарантий. Это к Владимиру Путину, кстати, к Юлии Тимошенко, наверное, относится в равной степени. Владимир, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопрос такой. Вот отношение рубля к гривне 1:5. Это что, показатель, что украинский народ 5 раз умнее, чем сиский? Спасибо.
Нет, это совершенно не показатель. Кто из нас умнее, так это покажет время. Ну, я, честно говоря, ну, так сказать, будучи достаточно самокритичным, я хочу сказать, что Украина в первые годы независимости очень много потеряла. И я специально не буду сравнивать с Россией, я, предположим, сравню все равно с Польшей, Словакией, с Эстонией, Литвой. Сравнение с этими государствами покажет, что мы в первые там, лет 7-8 независимости просто страшно много потеряли. По и темпам развития, и, ну, по многим вопросам. И по доверии, кстати, народа к своему правительству. Вот. А так получилось, ну, это, будем говорить, соотношение номинальное. Соотношение номинально. А если пользоваться серьезными оценками, то есть, вот, например, оценками Международного валютного фонда.
Покупательной способности,
да, валюты. Международного валютного фонда. Пользоваться оценками Центрального разведывательного управления. Я люблю ими пользоваться, там очень серьезные аналитики. Правда, они в свое время прохлопали, прогавили распад Советского Союза. Но вот, тем не менее, там серьезная публика работает. То у России, грубо говоря, скажем так, ну, благосостояние среднего россиянина, ну, примерно в 2 раза выше, чем украинца. Так нам говорят западные аналитики. Ну, даже в Беларуси там где-то в 1.5 раза выше благосостояние, чем в Украине. А у эстонцев, знаете, горячие эстонские парни, они же там умеют работать. Благосостояние среднего эстонца в 3 раза выше, чем украинца. Это горько видеть, но, к сожалению, наши вожди это как-то, знаете, не любят вспоминать об этом.
Ну, а ведь дело же еще и в том, что Украина в гораздо большей степени энергопотребляющая страна, чем, кстати говоря, даже Россия, она в большей степени газифицирована.
Это все, конечно.
И это очень важный вопрос ресурсного потребления, который учитывает любая аналитическая справка по состоянию экономики. Это не то, что я пытался бы оправдать то, что происходило с украинскими реформами в последние 17 лет, но это такая проблема, которая всегда будет стоять при реформировании Украины.
Вы знаете, Виталий, если возьмешь затраты на все виды энергии, включая газ, в общих затратах общества, то они на самом деле составляют, после всех этих повышений, составляют примерно 6-7%. Ну и, может быть, статистика плохо считает, может быть, 10%. Но 10% никогда не может определять общую картину. Это понятная вещь. Поэтому я, вы знаете, при советской власти все-таки 27 лет в реальном секторе это работал, на серьезных заводах. Я хочу сказать, что мы очень много потеряли, в уровне производства. Мы очень сейчас сильно отстали в технологиях. При советской власти было значительное отставание, сейчас еще больше. Хуже всего, что распались или сильно, скажем, уменьшились в своей мощности значительные трудовые коллективы. Потому что в конечном счете, если это сложное производство, то там высокая квалификация рабочих и инженеро-технических работников, она процентов на 90 определяет успех. Высота квалификации. Вот это сейчас произошло. И я вам хочу сказать, что это просто прямое упущение власти. Ну, и будучи самокритичным, конечно, украинцы недостаточно требовательны к нашей власти. Выступление по принципиальным соображениям фактически за все эти годы было одно. Майдан, 2004 год. Все остальное, это, знаете, так, походили, пошумели, потрясли там, значит, своими кошелками, там, поставили палатки, помахали ручками, выбили какие-то копеечные улучшения, и все. А по принципиальным вопросам практически вот это нет.
А сколько надо?
Чего?
Выступление. Вот сколько надо выступлений, чтобы власть была эффективной? Может, это должно быть какой-то другой инструментарий?
Нет, я думаю, что все это объясняется тем, что украинцы — это все-таки молодая нация и очень молодая демократия, нужно время. Мне когда-то один американский аналитик, который в свое время работал у Клинтона в Совете национальной безопасности, которого, кстати говоря, Советский Союз и Россия после Советского Союза лет 15 не пускали в Россию, он приехал когда-то, мы с ним, это был где-то 2006 год, я ему говорю: Джон, дорогой, ты видишь, вот все не получается, все наоборот. Он меня слушал, а потом говорит: ты знаешь, Мао Цзэдун, уже будучи в достаточно зрелом возрасте, встретился с французскими журналистами. И они его спросили: как вы относитесь к Великой Французской революции? Мао Цзэдун подумал и сказал: слишком мало прошло времени. Так вот, я хочу сказать, что все-таки, наверное, 17 лет для становления молодой нации – это слишком мало.
Маргарита Александровна из Москвы. Здравствуйте, Маргарита
Александровна. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот гость Украины хотел сказать, что мы с мужем случайно, просто нам посоветовали, мы поехали.
Куда?
Первый раз мы были в Винницкой области.
Ага.
Вот. Ну, там доехали вечером, нас встретили, господи, проводили к хозяйке. В общем, мы отдыхали, лучше не придумаешь.
Ага. И что? И это сельский туризм, зеленый туризм, наверное, да?
Вы знаете что? Я сама коренные москвичи мы. Ага. Мы в Москве родились перед войной.
Да.
Вот. И вы знаете, я сколько... Вот,
ну... Маргарита Александровна, что вы хотите сказать?
Что все было дешево и все было очень хорошо.
Да.
А на другой год, это знаете, когда был? 62-й год и 63-й.
Так.
Мы поехали до Киева, а потом на автобусе в Житомирскую область.
Маргарита Александровна, у вас какой-то вопрос есть? Или вы просто решили рассказать...
Нет, я просто хочу сказать, что тогда люди жили очень хорошо.
Ага. Это правильно. Это правильно.
Маргарита, вы тогда еще были молодым, молодой женщиной. Совершенно естественно, что в 62-м году все было гораздо лучше, чем в 2008-м. В этом смысле. Но я боюсь, что не у всех.
Вы знаете, Маргарита Александровна, если объективности ради, ну, 62-й год я очень хорошо помню, потому что я 45-го года, и я хорошо помню советскую власть, я при ней прожил 46 лет.
А 62-й год это еще была эпоха Хрущева.
62-й год это была еще эпоха Хрущева, и ну, мясо даже, тогда еще мясо даже было в государственных магазинах, государственной продаже. В 67-м году я вернулся из армии, и в 68-м году, я прекрасно помню, мясо исчезло из государственной продажи, и в Николаеве оно стоило в моем родном городе 5 рублей, в Киеве она стоила 2,20 в государственной продаже, ну и так далее, и так далее. Вы знаете, мы...
Люди ведь стараются обо всем этом не помнить, понимаете?
Люди стараются не помнить.
Вот Маргарита Александровна, коренная москвичка, значит, она где-то в 89-м году должна была стоять в Москве в очереди за хлебом, когда из...
Не особенно в 90-х.
Да, в 90-х, когда из булочных исчезли, вы помните, вы были народным депутатом СССР,
нет.
Помните, что мы хлеб покупали в кремлевских буфетах тогда?
Было.
Нарезкой. Такой, да, очень удобно. Я не знаю, Маргарита Александровна тогда в буфет не пускали, поэтому я не знаю, где она хлеб покупала. Но это другая, это история про другую экономику, которой больше никогда не будет, слава богу. И в России, и в Украине мы с этой экономикой, с этой властью распрощались уже так четко, что обсуждать ее нет смысла. Хорошо, что принимали Маргариту Александровну в Винницкой области. Я думаю, что ее бы и сейчас там приняли.
Украинцы вообще достаточно радушные люди, это правильно.
Вот. Но если подводить итоги нашего вот, сегодняшнего разговора, то совершенно очевидно, что до конца сделать прогноз того, будет ли стабилизация вообще и валюты в нынешней ситуации, насколько эта стабилизация отразится на состоянии украинской экономики, невозможно. Кстати, вы говорили о Польше.
Да.
Я как раз сегодня смотрел польские газеты, которые показывали о том, что спад польской промышленности оказался гораздо более глубоким, чем предвидели все эксперты в этой относительно благополучной европейской стране.
Но они не предполагали укрепление гривни. То есть ослабление гривни, которое сильно ограничило импорт из Польши. Это вот, я думаю, сильно повлияло.
Да, действительно.
Конечно, я думаю, безусловно.
Но тут же есть еще и такие моменты. Видите, сейчас злотый тоже польский ослабевает. Не так, как гривна, но достаточно серьезно. И вот там вроде бы никто не подозревает польский банк в каких-то махинациях. А тем не менее, как это происходит, никто не предъявляет к нему претензий особых. А тем не менее, валюта... фактически вернулась уже к своему историческому минимуму там, за последние 5-6 лет. Но сейчас польский злотый – это 4 злотых за евро и 3 злотых за доллар. Еще недавно давали, по-моему, 2 злотых за доллар. Это было летом. Летом этого года. И это все достаточно серьезная проблема.
Я с вами согласен, достаточно серьезная проблема, но, вы знаете, я абсолютно уверен, что и Россия, и Украина выйдут из этих испытаний совершенно другими. Мы получим новый инструментарий экономического развития, и мы, в конце концов, будем работать лучше и жить лучше. То есть работать значительно лучше, потому что будут лучшие условия для работы, и зарабатывать лучше. Все мы от этого выиграем. И я хотел бы сказать нашим слушателям, что, вы знаете, я в таких, обычно заканчиваю такие беседы следующей фразой. Мы, вот мое поколение, пережило плановый социализм и даже его демонтировало. После этого нам вот эти все глобальные кризисы кажутся, знаете, ну, таким, ну, абсолютно понятным и явлением, и не тем явлением, которое нужно сильно бояться. Все будет хорошо.
Плановый социализм – это не стихийное бедствие. А любой глобальный экономический кризис похож на стихийное бедствие.
Но плановый социализм – это нравственная гильотина. Когда самые хорошие побуждения, в том числе, в первую очередь, начиная от рабочих и всех низшего персонала, тех, кто непосредственно создает материальные ценности, они время от времени уничтожаются, людей развращают, людям не дают по-настоящему работать. У меня перед глазами десятки примеров. Я работал на очень хорошем заводе. Так это на очень хорошем заводе. И то такие вот печальные примеры. Что говорить по экономике, то... Вообще не хочется вспоминать.
Ну, в любом случае тогда будем, если не оптимистичны, по крайней мере реалистичны. Потому что у нас еще будет масса возможностей проверить, как оправдываются любые прогнозы. Потому что вот с валютным курсом это все очень просто. Вышел на улицу, посмотрел на обменный пункт, и все, по крайней мере, на какое-то время стало ясно. Очевидно, что вообще нормальная страна не должна зависеть от этого взгляда на обменный пункт. Но мы уже так привыкли следить за этим, вероятно, не очень скоро отвыкнем. Так что мы будем продолжать эти беседы относительно происходящих процессов в экономике на постсоветском пространстве. Поблагодарю нашего гостя, члена Совета предпринимателей при Кабинете министра Украины Виктора Лисицкого за участие.
Спасибо тоже.
В этом эфире спасибо вел эту программу Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. Вас благодарю, уважаемые слушатели, за то, что были с нами. А сейчас Андрей Шаре подведет итоги дня в программе «Время свободы». Итак, основные темы выпуска. Движение против повышения пошлин на импортные автомобили в России, если у правительства основания опасаться массовых волнений. Комиссия парламента Грузии завершила расследование августовских событий. Почему американские военные эксперты так низко оценивают степень подготовки грузинской армии? Раскол и дискуссии на съезде Союза кинематографистов. Зачем молодым актерам и режиссерам такой творческий союз?
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Паспорта имеются только при 15 телах. 9 погибших родным предстоит опознать по внешним.
Я думаю, что меня исключают за то, что я долго и последовательно критиковал
руководство. Нынешний финансовый кризис требует энергии.
Больше они ничего до Нового года не заплатят. Это нам сказано совершенно точно и определенно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Остановит ли волну коррупции принятый в третьем чтении пакет антикоррупционных законов? Об этом говорим с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».